Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. На волнах Светлого радио приветствуем вас мы. Я Алексей Пичугин, и это наша традиционная по четвергам программа совместная с музеем, исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». Поэтому также по традиции директор этого музея Ксения Толоконникова в нашей студии.
Добрый вечер.
С удовольствием представляем нашего гостя. Сегодня в нашей программе директор Государственной публичной исторической библиотеки, исторички в народе. Михаил Дмитриевич Афанасьев, здравствуйте.
Здравствуйте.
Для меня это особенная программа, потому что все свое студенчество и потом какие-то работы. Я просто жил в историчке, наверное, лет 10. И для меня это такой абсолютно родной дом.
Ну да, историчка — это такое особое место, причем не только для бывших студентов-историков. Вот я, как бывший студент литературного института, ее тоже очень всегда любила. И она мне казалась, и действительно так оно и было, она всегда была гораздо более уютна, чем Ленинка. И работать там было очень приятно всегда.
Доходишь уже до какого-то состояния. Я помню, по студенческим временам я переписывал курсовую, заставили переписать курсовую по истории средних веков, и я сидел на летних каникулах, переписывал ее, доходило уже до того, что я знал практически всех людей, которые поднимались в общий зал. Я со всеми здоровался, подходил по рядам, со всеми здоровался, потом сидел, что-то писал, потом со всеми...
Время от времени засыпал.
Нет, время от времени ходил в буфет. Там
прекрасные тоже... пирожки там были.
Да, там тоже все были знакомы. Ну, в общем, да, воспоминания об историчке тоже на целую программу хватит.
Да. Но сегодня мы хотели бы поговорить о распространении религиозной литературы в Советском Союзе. Михаил Дмитриевич несколько лет тому назад, по-моему, пару лет тому назад, да, это было, делал интереснейший доклад на эту тему как раз в исторической библиотеке. И с докладом этим можно ознакомиться и на сайте библиотеки, и на сайте нашего музея. Он уже опубликован, по-моему, мемориал, да, его
опубликовал. У нас такое есть издание «Акта самиздатика».
Да, да, вот. И как-то хочется продолжить этот разговор, тем более, что действительно колоссальный существовал в Советском Союзе голод на религиозную литературу.
Я до того, как стал директором библиотеки, я 20 лет был социологом чтения. И поэтому эта тема входила в круг моих даже профессиональных интересов того времени. Вот. И здесь, как социолог, могу сказать, что когда есть потребность в информации или когда есть потребность в книге, в той или иной книге, то никакие запреты, никакие ограничения не могут создать ситуацию, что он не будет удовлетворен. Вопрос о том, каким способом это происходит. И вот как раз с религиозной литературой именно это и произошло. Когда государственная позиция была очень жесткая, я бы даже, знаете как, я бы сказал, что позиция абсолютно...
мистическая.
Религиозная. Да, религиозная, да, да. Потому что партийные боссы искренне считали, что если человек прочитает, возьмет в руки Библию, то он станет верующим. Если он прочитает религиозную литературу, то он обязательно станет верующим. И поэтому был некий мистический страх перед этой литературой, и нужно было ее каким-то образом вывести из обращения. Но если есть потребность... то она функционировала, она жила. И, ну, кстати, библиотека – это был один из каналов получения такого рода литературы. Историчка в этом отношении была одним из таких центров получения религиозной литературы. Может быть, тогда с этого начну?
Давайте, конечно, это очень
поскольку
интересно.
Поскольку мы начали уже
тем более,
с исторической
тем
библиотеки.
Тем более, да, что я помню, это или вы рассказывали, или я читала в чьих-то мемуарах. Очень многие сотрудники исторической библиотеки, если я ничего не путаю, были людьми... верующими, да, церковными, да, в, да, то время.
Да, нет, ну я, когда я пришел в историчку еще студентом, а все мы выросли из гоголевской шинели исторички.
Надо сказать, что Михаил Дмитриевич директор исторической библиотеки с 89-го года.
Да, но то, что я сейчас хочу вспомнить, относится к гораздо более ранним временам, это середина 60-х годов, вторая половина 60-х годов. Я студент второго курса, а значит, это 66-й год. Был. Я пришел на практику в историческую библиотеку, и я застал там для меня удивительную ситуацию, когда в служебных помещениях собирались сотрудники библиотеки, и один из сотрудников на текстах вполне, я бы сказал, даже канонических, объяснял, ну, как учил людей греческому языку. Вот просто поскольку были книги с параллельными текстами на греческом, на церковнославянском, греческом, латыни, вот они сидели и разбирали эти тексты, он учил. А моя коллега по каталогу карточному, в котором я разыскивал литературу, она меня познакомила с церковным миром московским, с которым я тогда не был знаком вот так напрямую. То есть это действительно был такой...
Оазис какой-то,
да,
своего рода.
Да, особое место. И если к этому прибавить, что в этой библиотеке совсем не нужно было искать по каталогу книгу, потому что все и читатели, и сотрудники исходили из того, что читательский каталог, он подвергался цензуре определенной, не отражает всего фонда, то читатель приходил и просто сдавал только название книж, которую он хотел найти. А уже сотрудники шифровали это по генеральному каталогу. Вот как раз то, чем я занимался в каталоге. Я получал название книги автора и дальше искал ее. И поэтому тут уже не важно было, цензура запретила ее выставлять или не запретила.
В каталог.
Она, да, в каталог, то есть для публики. Она все равно доходила до читателя. И это, конечно, был очень такой
хорошим подспорьем, да, для людей,
да,
которые могут...
Ну, а для интеллигенции.
Да, ведь я не знаю, как... 60-е, 70-е годы, собственно, то время, о котором мы тут говорим чаще всего, просто ведь далеко не все могли записаться в историчку уже вот в поздние годы.
Это было время, вы говорите о конце 90-х, начале 2000-х,
да,
годов.
Все изменилось, да?
Да, конечно. К этому времени ситуация была чрезвычайно... Ну, количество читателей, которое приходило, превышало возможности библиотеки, и поэтому вводились ограничения. Там студентов только гуманитарных вузов с первого курса, а не гуманитарных только для дипломных работ. Ну, в общем, были рамки, потому что стояли очереди. В 60-е годы этого не было. И
ограничений
человек...
не было?
Нет, нет, нет. Человек со средним образованием вполне мог прийти. Школьники ходили в... Был юношеский читальный зал. Он находился в здании исторического музея на пятом этаже, там, где когда-то располагалась библиотека исторического музея.
Вот. А так она и сейчас, по-моему, там располагается. Там
она туда вернулась.
Замечательная, да, библиотека ГИМА.
Да, ну вот это было место, где была библиотека историческая до 1938 года. Мы оттуда переехали в Старосадский переулок. Вот, и я школьником ходил туда. Я не могу сказать, что там можно было взять, ну, я не знаю, я не пробовал там заказывать книги Нового Ветхого
Например,
Завета,
да,
да. Вот. Но дореволюционные издания, их даже привозили из центральной библиотеки, я там читал. Вот. Но это все-таки такая интеллигентская, интеллигентский канал. Хотя в какой-то момент я об этом услышал просто. Был случай, когда батюшка одной из московских церквей своим прихожанам на вопрос, где почитать Библию, сказал в историческую библиотеку, и туда пошли и партийные, ну, как партийные боссы библиотеки, они тоже были, было партийное руководство, очень встревожились этим, вот, но сделали...
То есть такое идеологическое руководство,
да,
они осуществляли,
да? Но ничего с этим поделать не могли, единственное, что раздел, который стоял в предметном каталоге, Христос, и дальше вся, ну, начиная от Священного Писания и дальше христологическая литература была представлена, его переставили на букву «Л» – «Легенда о Христе». Вот, и, то есть, уже...
Довольно быстро люди, я думаю, обнаружили.
Да, конечно, опытные сотрудники, конечно, да, сразу подсказывали, где искать.
Когда у них спрашивали, где найти, вот, смотрите. Там, но я же говорю, что можно было даже этого не делать.
Да и опытные читатели, потому что в советское время большинство книг, находящихся в доступе, и которые были посвящены ветхозаветным временам, в том числе ветхозаветной истории, это чаще всего были как раз книги, связанные с мифологией, да, и издавались теми, в тех же сериях, что и легенды, мифы Древней Греции, например, да, там с комментариями, пояснениями. Поэтому я думаю, что опытные читатели, приходя в историческую библиотеку, уже сразу знали.
Ну, это вот обычная, да, кстати, такая советская история.
Это, кстати, очень характерная для советского периода
Нужно
ситуация.
Нужно знать, куда прийти, кого спросить, за какой угол повернуть, да.
Нет, и еще одна очень важная вещь. Я не знаю, есть ли уже исследования советского языка. Но в языке советского периода был такой, не знаю, лингвистический самообман, когда какие-то вещи, которые идеологически не должны были распространяться, они получали некую такую некую обратную формулировку. Ну, например, слово «критика». Можно было там писать на любую тему, если ты вначале написал «критика этой темы». Дальше уже вопрос там цензуры, будет ли она разбираться. Вот легенды о Христе – это из этой части. Житийные – это как раз вот тоже из темы распространения житийной литературы. «Византийские легенды» назывался в библиотеке Всемирной литературы. Вышел том с житиями, который назывался «Византийские легенды». И он вполне распространялся, продавался, и это один из таких способов. Но то же самое с раннехристианской литературой,
да,
обозначенной как апокрифические
или с древнерусской литературой, с житиями, конечно.
Вот они проходили по части языкознания, литературоведения, и все становилось на свои места.
И это, просто вот это необходимо было, автору необходимо было это откомментировать с использованием цитат из необходимых классиков.
Ну, да, да. Нет, просто даже самое главное, необходимо было это оформить. Вот в названии должна была звучать политическая позиция. Вот.
Правильная политическая позиция.
Да, конечно. Да. Если это легенды, то все понятно, что это... Вот немножко из другой области, но была забавная ситуация, когда издательство «Наука» решило издать «Голоса из России». Это сборник, который выпускал в Лондоне Герцен. И выпустили первый том. И оказалось, он был безумно популярен, потому что это просто была актуальная литература, критика того советского времени, цензуры, и несвободы и так далее. Что сделали? Они сразу выпустили еще четвертый том с комментариями, потому что после первого вышел четвертый том комментариев, потому что нужно было показать в ЦК, что мы критически к этому относимся. Но дальше продолжится остальное. Это еще один канал распространения религиозной литературы, когда она была оформлена и выходила как советская литература, вот таким
Больше
образом.
Больше того, как атеистическая литература, ведь многие люди покупали там какую-нибудь настольную книгу атеиста или что-то в этом
это
роде,
вот еще
чтобы оттуда вытянуть информацию.
Это еще один канал. Да. Вот, еще один канал. Я бы сказал, это такая, ну, парарелигиозная литература, потому что она, собственно говоря, не была религиозной литературой, но несла информацию, которая нужна была людям. Здесь героями вот времени второй половины, ну, с 60-х годов и до 90-х годов, до 88-го года, это, конечно, героем был Зенон Каседовский.
Да, конечно.
Человек...
Конечно. Здесь надо пояснять, кто это.
Да, да, я сейчас как раз скажу. Польский автор, популяризатор, который... Ну, в Польше ситуация была... Польша – католическая страна, ситуация была иной. Он предпринял попытку на основании в основном такой протестантской, католической, библейской критики пересказать библейские книги с неким комментарием, в котором говорилось о том, что из библейских текстов нашло подтверждение в археологических раскопках там в Святой Земле и так далее, в исторических документах и так далее. И у нас это было переведено в серии атеистической литературы. Ну, конечно, это сыграло громадную роль в просвещении населения, потому что это был основной источник получения, собственно, сведений о том, что написано в Библии, а еще и с таким комментарием, который говорил о исторической достоверности тех или иных вещей, это, ну, по популярности, оно выдержали и сказания евангелистов, и библейские сказания достаточно много.
Его книги были доступны.
Да, это было абсолютно.
Да, они продавались большими тиражами, да.
Их издавал политиздат.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Михаил Афанасьев, директор Государственной публичной исторической библиотеки.
Ну, а вот как обстояло все-таки дело с главной для христиан книгой? Как обстояло дело со Священным Писанием? Вот у нас в музее в основном и четверо Евангелий, и Псалтирь, и полные Библии, это в основном дореволюционные издания. То есть люди сохраняли в семьях, даже в то время, когда было это опасно делать, сохраняли вот эти вот очень простые дореволюционные издания. Есть какое-то количество перепечатанных на машинке текстов. В основном это Евангелие от Марка, как самые короткие, есть переписанные от руки и буквально, по-моему, два Евангелия издания советского времени. Угу. Как, ну, добывали, здесь, как, да, добывали, угу, текст Священного,
ну,
Писания?
Здесь вы фактически перечислили основные попадающие в руки тексты. А поскольку официальная продажа, официальное распространение книг Священного Писания не было разрешено, то ясно, что были каналы такие, которые не очень
полулегальные.
Ну, полулегальные, скажем так. Ну, во-первых, надо сказать, что в советское время издавались эти книги. Ну, во всяком случае, после 43-го года.
В 55-м году или в 56-м впервые было издано Священное Писание.
Ну, это в полном
да,
виде, да. Но надо иметь в виду, что и для богослужебных целей литература государство разрешало печатать.
Допускало, да.
Да, конечно, иначе просто не могли. И но 43-й год, когда вышла книга «Правда о Русской Православной Церкви», после этого, в общем, такой произошел сдвиг. Но вот с 50-х годов уже начали издавать синодальный перевод библейских книг, и они попадали в церковь. И дальше их распространение, оно часто, даже при большом тираже, ведь все-таки в стране было где-то 10 тысяч храмов. И поэтому,
да, около 10 тысяч.
Вот. Тираж достаточно большой был. Сегодня таким тиражом многие книги не выходят.
По-моему, тиражом вот это вот первое издание советское Священного Писания, по-моему, оно вышло тиражом, что ли, 25 тысяч или что-то,
ну,
такое.
Вот.
Да.
Ну вот себе представьте. Значит, оно распространялось в пределах церковных двадцаток. То есть она распределялась по храмам, и в храме она попадала в руки людей, которые, собственно, в храме и находятся. И дальше издания и 68-го года, и 70-го переиздания, они все, в общем, вот так вот...
А нам рассказывали, что... Кто нам рассказывал, что можно было приехать...
Отец Александр Троицкий.
Отец Александр Троицкий, да, главный библиограф Синодальной библиотеки, mm-hmm. Рассказывал о том, что можно было приехать на Погодинскую улицу, где находился, ну, находится до сих пор, mm-hmm. Издательский совет, издательство Московской Патриархии, недалеко от Новодевичьего монастыря, и там просто по месту купить, приобрести. Это, да, советские годы.
Да. Нет, то же самое было в наших национальных республиках, где ситуация была более мягкой, нежели в центре. Там, ну, как контролирующий орган обращали внимание больше на... как веру...
На доминирующую,
да,
религию,
ага,
да.
Ислам.
Ислам
или там католическая церковь
в Литве.
Вот. Поэтому в православном храме можно было даже купить... Набор был известный. Библия, Новый Завет, дальше Псалтырь, дальше церковный календарь. И...
Молитва слов, наверное.
Да, молитва слов, да. Да, молитва слов довольно часто переиздавался, церковный календарь и журнал Московской патриархии.
Но стоило все это баснословных денег по сравнению с книгами, которые в обычных советских магазинах,
да,
продавались.
Да, это было гораздо дороже. Вот. А дальше эти книги и эти издания распространялись уже через черный рынок. Вот. То, что смогло выйти за пределы вот этой церковной двадцатки, или вот купленное вполне официально, или через полученное от людей церковных, оно попадало на черный рынок. Нельзя сказать, что, собственно, библейские книги не были уж очень дорогими. Потому что были дореволюционные издания, ходили на черном рынке, ходили вот, советские издания, ходили зарубежные.
А что значит на черном рынке? А вот просто прийти, например, в букинистический магазин, вполне официальный, придя в букинистический магазин, покупатель мог рассчитывать увидеть
нет,
там
нет, нет.
Евангелие?
Букинистам, букинистам было запрещено.
Вот, то есть наш советский говоря, букинист не может торговать подобного рода литературой.
Да, у него он еще может торговать той литературой, которую мы по содержанию можем отнести к религиозным, религиозных философов.
Вот. Например.
Да, например. Но и тоже здесь у него он как бы ходил по грани. Он эту книгу все-таки старался продать тем людям, которые он знает.
И на витрину не выкладывать. На витрину.
Тем более, что на нее спрос был очень высокий. Угу. Например, если отца Павла Флоренского, то я не могу себе представить магазин, в котором бы его поставили, потому что...
Но Павла Флоренского в том «Богословские труды» вполне себе
публиковали,
альманах.
Да, да, в «Богословских трудах» было.
Но запрет же негласный, я так понимаю.
Для букинистов он был вполне официальный.
Если речь идет, я так понимаю, все-таки о Евангелии, а если речь идет о литературе такого церковного характера, то, наверное,
нет, прямого конечно, запрета не нет, было. Конечно, во многом это была самоцензура тоже, mm-hmm. конечно. Вообще, разговоры о том, что было, или представление о том, что было там страшно и запрещено, собственно, держать у себя религиозную литературу, они преувеличены.
По крайней мере, для 50-х, 60-х и далее годов.
Да, да, конечно, да, конечно. Вот. Эта литература могла быть как бы вменена в вину, если компетентные органы заинтересовались тобой как активистом в какой-то политической сфере. Если они подозревают, что ты диссидент, в том числе это может быть и диссидент с такого... Ну,
с церковной подкладкой.
Да, с церковной подкладкой, да. что было вполне. Что ты выступаешь и оппонентом официальной церковной позиции.
Если у тебя просто Евангелие и ЖМП, все нормально. Если у тебя Евангелие, ЖМП, еще два экземпляра «Архипелаг ГУЛАГ» и «Хроника текущих событий», то пришьют все остальное.
Вот тогда это вот, а еще и это у тебя есть, то это, в общем...
А если еще несколько экземпляров, то значит, ты занимаешься распространением. И это уже другая история.
Вот. Ну, а распространение, оно, естественно, ну, этот...
Недалеки от истины все, я думаю, что такое, если уже несколько экземпляров чего-то такого,
да нет, конечно,
то уже человек,
да,
конечно же, занимался распространением.
Да, да. Вот. Собственно, сам рынок, он в Москве, во всяком случае, в 70-е годы, он был вполне открытым, около памятника Ивана Федорова можно было прийти и найти все, что тебе нужно.
Да, вот интересно, а вот этот вот букинистический вот такой рынок возле памятника Ивану Федорову, он был легальным или нет? То есть гоняли оттуда
гоняли,
людей?
Гоняли. Вот стоит толпа людей, мужчины в основном, стоят и между собой разговаривают. Появляется милиционер. Он начинает бдительно смотреть на всех, но все стоят и ничего не делают. Книг вот так вот, чтобы с собой вот так это... Этого не было заметно. Если мы договаривались с кем-то, у кого-то есть список, кто-то просто спрашивает, что вы ищете. Вот, значит, ты говоришь. Он говорит, у меня есть, пойдемте. Заходим в подъезд куда-то, происходит торговля. Если это какая-то невинная вещь, ну, например, я там детская литература Корнея Чуковского ищу, то Корнея Чуковского тебе тут при всех он может тебе отдать. Ты, ну, естественно, что не рядом с милиционером. Но это не больше, чем вот те балашиные рынки, которые стихийные существуют.
Но ведь все знали, и милиционеры тоже знали, что происходит.
Конечно.
И, видимо, там что-то с этого получали.
Ну, не знаю. Ну, то, что те самые сотрудники Комитета государственной безопасности
в окно смотрели,
внедриться туда и каким-то образом кого-то поймать, но они это делали тоже избирательно. То есть, если кто-то засветился где-то, вот про него сказали, что у него он вот этим занимается, вот его здесь могли вычислить и схватить. А так сама по себе эта ситуация была.
Мы сейчас продолжим наш разговор буквально через минуту, небольшой перерыв. Я напомню, что вы слушаете совместную программу, совместный проект «Радио Вера» и музея «Советский Союз. Вера и люди». Здесь в студии директор музея Ксения Толоконникова, я Алексей Пичугин. Наш гость сегодня директор исторической библиотеки Михаил Афанасьев. Через минуту мы в эту студию вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, что в эфире совместный проект «Радио Вера» и музея исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди». Ксения Толоконникова, директор этого музея, сегодня в студии. А я Алексей Пичугин. Наш гость Михаил Дмитриевич Афанасьев, директор Государственной публичной исторической библиотеки.
И мы говорим о распространении религиозной литературы в СССР. Вот меня очень интересуют способы, которыми можно было добыть как раз вот альманах «Богословские труды». Известно, что он выходил тиражом очень небольшим. Кстати, характерно, что вот на всех этих книгах и журналах церковных тираж не указывался, потому что это считалось литературой для служебного пользования. Поэтому можно было только гадать, каким тиражом вышло то или иное издание. Но вот сотрудники издательского отдела мне говорили, тогдашнего издательского отдела советского, что первые выпуски «Богословских трудов» выходили тиражом то ли 2, то ли 3 тысячи экземпляров, что по меркам советского книгоиздания, конечно, гомеопатическая такая доза. Все-таки можно было их где-то раздобыть или нет?
Ну, вы знаете, вот как раз с «Богословскими трудами» все было гораздо проще, потому что, с одной стороны, для советского времени 2-3 тысячи – это очень мало, ну, даже по количеству церквей, не говоря по количеству желающих читать. А с другой стороны, собственно говоря, даже церковных организаций, которые бы у себя собирали его, ну, церковная библиотека, монастырь, Их было гораздо меньше.
А потом еще к тому же основные прихожане храмов того времени все-таки люди пожилые, чаще всего пожилые женщины, которые вряд ли так уж интересовались богословскими трудами и даже, наверное, книгами Священного Писания, потому что, ну, все-таки мне кажется, что у старушек дома какое-нибудь старое Евангелие-то было.
Ну, и все-таки, да, на самом деле, гораздо больше все, что было связано с обрядовой частью,
да,
нежели тексты.
Да,
а «Богословские труды» это был предмет вожделенного интереса около церковной интеллигенции. Причем это даже не обязательно воцерковленный, а просто вот интеллигенция всегда.
Философские факультеты.
Да. Это вот как раз очень широкий круг людей, появившихся в эпоху оттепели, который очень часто ИТР, люди, получившие техническое образование, считавшие, что весь мир, он очень просто устроен, потому что вот есть астрономия, которая объяснила многое, есть законы физики, химии, которые все объясняют.
И если мы чего-то не знаем сейчас, то мы узнаем это через 10 лет.
Вот. Да, ну. И вдруг они так получилось, что они познакомились с миром для них совершенно непонятным. И вот это ощущение, что мир гораздо богаче и глубже, чем то, чему их учили, их подвигало в самые разные сферы. Это пришельцы, это новая хронология,
Это... Очень интересовались Рерихами, вот, я помню, это, да, Блаватской.
Это, вот да, это восточные мистические вещи. История. Но это даже там дзен-буддизм.
И или... многие, кстати, через это приходили к
вот.
Церкви.
Ну, потому что это вот как раз попытка объяснить это необъяснимое. И в, этой, вот в этом широком кругу все, что связано было с христианством и с православным богословием, оно конечно, конечно, было. И в эту среду эта литература поступала для людей, ну, понимающих, откуда это, где эту литературу можно найти. Это были сами духовные школы. Ну, кроме вот там Погодинское, ну, издательский отдел в Москве, это для москвичей, для более широкого круга это любая духовная школа, где есть и тоже там киоск.
Любая монастырь, духовная школа из трех.
Да.
Ну да, да, да. Ну, Одесская, да.
Московская, Ленинградская.
Московская, Ленинградская.
Потом Киевская позднее добавилась.
Да, ну, монастыри. В монастырях это бывало, особенно вот я все покупал в Литве, в Вильнюсе.
Вот многие говорят, что в Прибалтике действительно с этим было проще.
Ну,
вот в подтверждение ваших слов как раз, потому что все-таки если это были какие-то национальные республики, где все-таки в основном было население, исповедовавшее исторический ислам, там все равно сложнее. А вот в Прибалтику, где больше христиан, пускай и протестантов, или католиков, туда ехали как раз за православными книгами.
Да, нет, ну, это, во-первых, ближе, и саму литературу доставлять, ну, понимаете, в Таджикистан доставить книжки, это очень экзотично, даже для Московской патриархии. А вот, конечно, Литва, Латвия, в первую очередь, ну, Эстонии я просто не смотрел, хотя в Пюхтицах, я думаю, тут вопроса не было, все можно было приобрести.
Да, скорее всего.
Вот. А дальше следующий этап – это черный рынок, на котором все это можно было тоже приобрести. Но я думаю, что как раз с богословскими трудами проблем не было. Все, кто хотел, все могли их найти. Самым интересной сферой, конечно, вот распространения религиозной литературы был сам издат. Вот это вот такая ниша, которая всегда возникает там, где есть запреты. Потому что как бы ни строились вот эти все цепочки от издательства к черному рынку или от зарубежного издателя к тому же черному рынку или распространению среди
там
своих. Хотя
там издата религиозного было очень много.
Да, религиозный там издат,
по,
да, да, конечно.
Советскому Союзу.
Угу. Там были некоторые самоограничения, потому что далеко не все из православных как с доверием относились к книгам, изданным в Бельгии или
Жанданвилле.
«Жизнь с
Богом», да.
Да, или даже Жанданвилле, потому что все-таки вот, как бы, вот это ощущение,
да,
что они не такие...
Очень интересно, мне тут одна пожилая дама, очень такая строгая, сказала, что, ну вот, а эти-то вот Библии, она имела в виду Библии на папиросной бумаге, ага, вот эти, ага. Да, которые библейскими обществами,
да,
издавались, и у нас здесь они ходили довольно широко. Это же протестантская Библия, она,
да,
сказала.
Да.
То есть, мол, читать ее не
но...
так полезно, как,
да,
православную.
А неужели
Библию?
С Жорданвиллем та же история? Ведь Жорданвилль это такое долгое время символ был какой-то подлинной церкви, мигрировавшей отсюда. Ну, наверное,
но
не везде.
Но тоже для,
но,
для вот интеллигентского круга.
Вот, понимаете, некая советская пропаганда, или, во всяком случае, пропаганда, которая была, она же откладывается в тебе. Понимаешь? Но для кого-то, кто не принимал то, что здесь... Вот. А для него это вот наоборот, глоток
знак
свободы.
Знак качества, да.
А для кого-то, он же слышал об этом, что они раскольники, вот, они не признали, они наших патриархов не признают, вот, у них там и с ними общения нет.
То... Да, крыловацкий раскол, смочинное сборище.
Вот, 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 вот. Понимаете, это все как бы все вместе, то же самое с униатской церковью, но всегда есть вот такая, вот, то есть все зависело от твоего внутреннего побуждения. Вот, а, собственно, сам издат, когда непонятно, кто сделал, вот, он не имел даже таких ограничений. Но другое дело, что интеллектуальный самиздат, он, это была перепечатка западных в первую очередь вещей, хотя и некоторые вещи дореволюционные здесь перепечатывались, тоже ориентированы на интеллигенцию. А был самиздат, который был ориентирован на самый широкий круг людей. Вот церковный календарь нужен каждому, тех, которые издает церковь, явно недостаточно. Значит, церковные календари в самиздате были. Вообще, самиздат в значительной степени поддерживался даже не тем, что есть люди, ну, их идея заставляла заниматься самиздатом. Вот количественно идейный самиздат гораздо меньше, он проигрывает коммерческому самиздату. Потому что всегда находились люди, которые понимали, здесь есть спрос, здесь есть рынок. А если есть спрос и рынок, то, соответственно, здесь можно заработать. И тебе не важно, на самом деле, по большому счету, что именно на том ксероксе, который ты у себя на работе или где-то освоил. Спрашивают религиозную литературу. Да ради бога, я вам сейчас это напечатаю.
Хотят Стругацких? Да, пожалуйста.
Да, пожалуйста, да. Стругацких. Вот. А для меня очень интересная сфера, вот, о которой я и рассказывал, и немножко об этом напечатал, сфера народной религиозности. Когда не интеллигенция для интеллигентов перепечатывает известные вещи, а когда бизнесмены из народа, ориентируясь на народные представления, печатают для них. Вот это то, что было с церковными календарями.
Это очень интересная
тема. Это удивительная
тема,
вещь,
да.
Когда в поездах дальнего следования и в электричках тоже входили люди, которые всегда, почему-то всегда были глухонемые.
И до сих пор, кстати, ходят их наследники, мне кажется, это...
Мне говорили, что вот такие календари кто-то где-то вот прям совсем недавно в какой-то электричке видел. Я попросила купить, если увидит еще раз. Мне просто интересно, насколько они отличаются от того, что было, и кому они сейчас нужны.
Ну вот, ну сейчас я вижу этих людей молчаливых. То есть там это было ясно, что он глухонемой. Сегодня просто молча разносит какие-нибудь игрушки, да?
А потом складывает и собирает.
Да. Вот. Тогда это было гораздо более выражено, все понимали, что это глухонемой. Сегодня, видите, это, я бы сказал, культурная традиция, что он молчит.
Смотрите, традиция продолжается.
Да. Вот, ну, это, знаете, как артефакты такие вот из прошлого пришли к нам, ну, в виде уже совершенно секулярной. Секулярным. А тогда вот они продавали эти самые календари.
Цыгане, говорят, тоже этим занимались в электричестве.
Глухонемые цыгане.
Не, ну цыгане продавали все, да. Но мне как-то вот всегда это было связано с вот этой категорией. И когда ты берешь этот календарь, ты видишь, что его делал человек, который узнал даже о церковных праздниках от какой-то своей знакомой бабушки.
Часто весьма далекие вообще от какой бы то ни было церковности.
Вот если по церковности понимать, в общем, точность и верность и в названии праздника, в том, чему посвящен этот праздник, то да, это очень далеко. Дата совпадает. Даты все точные.
То есть основную свою задачу,
да,
сказать
что в этот
человеку,
день праздника,
когда Пасха и когда родительские субботы, ведь это же главное, родительские субботы, это очень важно.
Вот это там
он справлялся с этой функцией.
Вот. А дальше то, как тебе обозначено название праздника или имя святого, это все было совершенно фантастическое. Просто потому, что это было сделано как бы со слуха записано.
Я до сих пор... Вот я со всеми практически праздниками разобралась вот в этих календарях. Их у нас тоже много, и Михаил Дмитриевич как раз тоже свой вклад сделал в собрание этих календарей у нас в музее. Со всеми праздниками я разобралась. А спос 21 сентября, это ясно, это Госпожинки, это Рождество Божьей Матери, Иван Купал, ну хорошо, пусть Иван Купал там. Но что такое подгожа, которая накануне Петра и Павла, 11 июля, я так понять и не смогла.
Но судя по этимологии, это тоже что-то идет из так хорошо дохристианских времен.
Да, наверняка.
Причем, поскольку большинство вот этих вот календарей, о которых мы сейчас говорим, фотографическим способом изготовленных, большинство этих календарей, по всей видимости, происходит с юга России и Украины.
Да,
вот.
Да.
И, видимо, вот это подгожее, это тоже какая-то тамошняя история. Какая-то...
11-го, да?
11 июля, да.
Да,
в соответствии с церковным календарем я не нашла никаких в этом случае.
Нет, это предмет, конечно, работы этнографов в первую очередь.
Ну, конечно, да. Причем часто у нас есть календарь, составитель которого пользовался, видимо, все той же настольной книгой атеиста, потому что, например, там о Пресвятой Богородице сказано, что в христианстве Дева Мария – это богиня-мать, ну и так далее.
В христианстве.
Да.
Списал из
светской. Он, то есть, он счел необходимым какие-то дать пояснения своему, так сказать, потребителю,
творчеству.
Да, покупателю. Вот. Mm-hmm. Там очень трогательно приведен 90-й псалом, который называется «Живая помощь», и там настолько все переврано, что просто без
там
слез не
взглянуть.
Да.
Ну,
вот. И вот такие вот пояснения.
У меня такое ощущение, что очень многие вещи, они со слуха. Вот там брали интервью у бабушки какой-то.
У бабушки. Где-то в деревнях, ну, что живые помощи. Это все живые помощи, вернее, все же знали, там, зашивали кому-то в гимнастерке. А уж как там текст этот звучал, если там откладывали по печенью, то, соответственно, я думаю, что и 90-й псалом примерно такая же текстология была.
Ну да.
Это ведь тоже можно, кстати, считать, вот это переписывание 90-го псалма, этих живых помощи, это же тоже род сам издата.
Да,
потому
да,
что
да.
Я помню еще, я, будучи ребенком, я для прабабушки и для ее, так сказать, товарок по церкви, по деревенской, я в нескольких экземплярах переписывала с уже какой-то полуистлевшей бумажки этот 90-й псалом. То есть я тиражно это делала. Mm-hmm. То есть там сколько-то, 5 или 6 или 7.
Вовлечение несовершеннолетних.
Ну да, но все-таки это уже был какой-нибудь 87-й год, 88-й.
Нет, ну это вот отдельная очень интересная тема. Вот здесь сам издат, вот это как бы размножение для распространения, пересекается с очень важной, интересной традицией, вообще рукописной традицией в христианстве.
Да,
вот,
да.
Потому что, ну как первые писцы, они чувствовали свою миссию в этом, что они переписывают священный текст. Вот это в старообрядчестве до сих пор существует, и традиция рукописной книги тоже существуют. Но вот в нашем мире мы видим, как это так или иначе, такие отголоски этого сохраняются. И если мы с вами когда-нибудь будем говорить о святых письмах, мы как
я раз очень на это надеюсь, да, потому что
вот это еще один жанр переписывания, который приобретает некий сакральный характер.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Михаил Афанасьев, директор Государственной публичной исторической библиотеки, в гостях у «Светлого радио» сегодня.
Ну вот, а можно ли считать акафисты тоже сам издатом? Вот эти переписанные в тетрадку акафисты, ведь они же были очень распространены. Вот практически половина тех рукописей, которые у нас есть в музее, рукописные единицы хранения.
И несут до сих
да,
пор.
Да, это именно акафисты. Их несут. То есть ясно, когда акафист перепечатан под копирку, то есть сколько Эрика берет 4 копии,
да.
Это не только для себя. А когда человек переписывает, это...
Нет, вот я думаю, что как раз вот мы вступили на такую очень зыбкую почву. Это уже, мне кажется, что это не столько от отсутствия печатного текста, сколько вот уже часть такой элемент религиозной
жизни. Практики, да,
да,
какой-то.
Потому что просто мы это видим и по дореволюционном времени, когда вроде бы не было дефицита печатных текстов, все равно вот эти рукописные и молитвы переписанные, и акафисты в том числе, они есть. Ну, известны даже на этих самых берестяных грамотах, и там тоже эта практика была. То есть это такая древняя, архаичная уже теперь практика.
Переписывание сакрального, да. Сакрального текста какого-то, да.
Вот из того, о чем мы не говорили, но только упоминали, все-таки это интересно, это вычитывание религиозного компонента из атеистической литературы. И это как раз, я думаю, что только в советское время могло быть и существовало, когда настольная книга атеиста Потом появился там словарь атеиста.
А их очень было много, да. Там какой-то карманный справочник атеиста.
Да,
что-то там такая помощь атеисту-агитатору. Ну,
нет,
в общем, много-много-много.
Атеистическая литература выходила в громадном количестве.
Журнал «Наука и религия», да. Тиражом там каким-то 300 тысяч экземпляров, что
вот.
Ли, выходил.
И вот это очень забавно, но люди, которые издавали это... Правда, в какой-то момент, я думаю, что вот уже в конце советского времени это уже осознавалось и издателями. Когда-то они совершенно искренне делали это как, собственно, атеистическую литературу.
А вот
помощь.
И не факт, мне кажется, что многие было. Из них был какой-то... я не знаю, как дело обстояло с книгоизданием, но вот когда я смотрю фильм «Конец света», например, да, вышедший в 60-е годы и проходивший, и везде об этом сказано, исключительно как атеистическая пропаганда, там настолько неоднозначно плохо показана церковь, а скорее даже главный герой, отец Михаил, человек положительный.
Но, во всяком случае, вызывает симпатию.
Вызывает симпатию,
он обаятелен,
со своими, конечно, тараканами в голове, там, катающиеся на мопеде по селу, когда у них посевная, там, слушающий с матушкой рок-н-ролл в лесочке ночами, но он вызывает симпатию, действительно. И мне кажется, что люди, которые издавали фильмы, вернее, снимали такие фильмы, издавали книги атеистического характера, все равно в этой цепочке были те, кто вкладывал
нет,
в это какую-то свою миссионерскую работу.
Это несомненно. Ну, а 60-е годы, время оттепели, здесь это было вполне уместно. А в
вот помните,
70-е...
например, ситуацию с философской энциклопедией, да? Когда там собрался такой очень, очень интересный коллектив, и, по-моему, Аверинцев, который тоже был сотрудником этого коллектива, он называл это нашим маленьким крестовым походом. То есть они протаскивали туда...
Ну, это не та редакция. Это все-таки вот философская энциклопедия, так же, как и византийские легенды, и все то, что делало издательство «Наука». Здесь это было абсолютно... Всем было понятно, что вот здесь протаскивают, здесь это самое... Играют по правилам, которые заданы, и делают свое дело. С, собственно, атеистической литературой было немножко по-другому, потому что там была довольно большая категория людей, которые вполне вот были убеждены, что они делают благое дело, разъясняя.
Развеивают дурман.
Да, развеивают дурман. 50-е годы это было очевидно. Более очевидно, дальше удельный вес этих людей, наверное, был меньше. Вот. Но, тем не менее, объективно эта литература, она была источником информации. Точно так же, как и лекторы по атеизму. Вот они
да,
в 70-е...
Да, это очень, конечно,
уже 80-е,
интересно.
Да, ну, с 70-х годов, 80-е годы. Я не знаю ни одного лектора по атеизму, который бы искренне считал, что он это делает для того, чтобы развенчать и разоблачить.
Один наш пожилой алтарник, он
храм
как
Сергея
раз...
Радонежского в Крапиве.
Да, он как раз вот в это время, он был лектором общества знаний, читал вот эти лекции антирелигиозные на предприятиях. Но устроены они были таким образом. В первой части он излагал сюжет, евангельский, например, да, вот, а во второй части была критика, и вот в первой части люди сидели и слушали, а во второй части уходили.
Вот до чего человек сам докритиковался.
Да. Нет, ну просто я это как участник этого процесса могу сказать, что это действительно было очень ясным и прозрачным. Вот. Хотя иногда я знаю, что были и доносы на таких лекторов, что они не...
Разные. Все-таки тут надо упомянуть же еще и книги ушедших, бывшего протерея Александра Осипова, потом, естественно...
Ушедших ты имеешь в виду ренегатов?
Ренегатов, отошедших. Ну да, ушедших из церкви, священников. Дарманский, вот эта знаменитая книга Дарманского, там, Дулман, они же тоже, в том числе, как лекторы выступали,
да.
Но они, по-моему, все силы бросали на то, чтобы как раз критиковать, причем их-то лекции стоили дороже всего, ну, не в плане материальном, конечно, там, общество знания, потому что считалось бывший священник, он-то как раз сознанием дела все это будет критиковать.
Но вы знаете, вот мне приходилось слушать, сейчас я боюсь сказать кого-то из таких
известных,
известных угу. Вот, они немногим отличались от того, что вы только что рассказали, да? Вот, а в вопросах он явно, и потом он просто даже пожаловался, что есть некоторые вопросы, которые он ужасно не любит в силу их вот такой прямолинейности и глупости. Вот.
Например?
К нему обращались еще и как к священнику. Ну, вот что раньше целовать, крест или Евангелие? Вот это его безумно как-то огорчало, что все сводится вот к этим вещам. Вот,
как прежде, так и теперь.
Да, вот он мне не... Вот в моем общении с ним он совершенно не производил человека, который... сюда пришел для того, чтобы что-то разоблачить. Уже, может быть, это потому, что как-то стало уже такой его профессией лекторской.
Какая-то усталость, инерция.
Да, то есть он уже точно знает, что аудитория хочет, и говорит то, что хочет, а что ждет от него аудитория. А аудитория, конечно, от него ждала больше рассказов вот о собственно, священнической деятельности, нежели как там развенчание каких-либо представлений.
Ну, довольно забавно, кстати, вот сейчас уже в 21 веке читать именно их критику. Она довольно вот. Такая очень наивная.
Вы знаете, бывает. Я одно время пытался социологически подойти, провести контент-анализ большого количества этих самых брошюрок, почему я потерял веру в Бога. Да, вот это как раз ну, была просто серия. Вот эти бывшие священники, которые пишут, значит, как он пришел к атеизму. Я думал там найти какие-то вот, какую-то мотивацию внутреннюю этих людей. И я убедился в одном. У меня есть просто на 80% ощущение, что ни одна из этих книг, может быть, только, вот не знаю, Осипов и Дулуман писали что-то сами. Вот. Они все написаны одним условным автором. Это одни и те же слова, одни и те же аргументы. Все одно и то же. И я думаю, что даже если кто-то пытался писать сам, то дальше это попадало в руки опытного редактора, который из этого делал стандартный текст.
Вполне возможно, потому что если взять книгу того же Дарманского...
Ну, у Дарманского такая фактура-то представлена.
Да, но если взять книгу Дарманского, интереснее всего будет читать его заметки из церковной жизни.
Я бы не хотела сейчас рекламировать для наших слушателей.
Ну, почему? Это такой замечательный документ своей эпохи.
Да, да, и я думаю, что вот вы в данном случае начинаете играть на том же поле, на котором играла советская пропаганда.
Ну да, и цензура.
Да, в опасении, что что-то может...
Конечно, это любопытно почитать, но...
Книжку Дарманского мне дала почитать в свое время Ксения Толоконникова.
Вот так.
Ну, что я тут скажу? Вообще, мне хотелось бы и у нас в музее собрать такую вот библиотечку атеиста, потому что это тоже очень характерная такая примета своего времени. Ловлю вас на слове.
Мне кажется, что мы основные каналы так или иначе перечислили.
Перечислили, да? Мне тоже так кажется, что мы как-то более или менее в полноте эту тему раскрыли. Но вот еще какой вот интересный момент есть. Ведь у новоначального христианина, да, какие сейчас брошюры пользуются наибольшей популярностью? Первые 10 шагов в храме. Как подготовиться к исповеди? То есть все те же вопросы, что раньше целовать, крест или Евангелие. Вот раньше откуда люди могли почерпнуть эту информацию? От бабушки за свечным ящиком?
Ну да, да, в первую очередь именно так.
Ведь такого рода, как я понимаю, пособия не могли быть изданы.
Да, чаще всего и сейчас она черпается там же.
Нет, это конечно, устный жанр. И более того, он как раз задал очень сильные, жесткие рамки для... Ну, вот просто на моей памяти, я уже, скажем так, в моем возрасте, я более 50 лет это могу наблюдать, даже больше. Но осознанно я вот вижу это. И я видел, как... со сменой поколений вот этих бабушек ужесточались правила. То, чего не было даже в начале 60-х годов в церковной жизни, когда еще эти бабушки, не знаю, помнили дореволюционную церковь. Вот, а оно как-то все более и более приходило к тому, что обрядовая сторона, какая-то ритуальная, я бы даже сказала, сторона, она начинала
становится все более ригидной.
Да,
такое,
все более ригидной.
Да, и вот еще моя бабушка мне рассказывала, или не она, но во всяком случае кто-то из пожилых дам, заставших еще такое старое церковное время, например, не было принято приводить девочку маленькую, дочку, внучку в храм в платке. Достаточно было просто там бантика какого-то, как обычно девочки и ходят. Вот, заматывать в платки девочек, в том числе младенцев, стали уже в новейшее время.
Да-да-да.
Это никогда не было принято.
Помнили, что это признак замужней девушки.
Замужней девушки, да, замужней дамы.
Дамы, женщины, да, платок на голове. А потом уже традиция, да, потеряла первоначальный смысл, и всех стали заматывать.
Нет, я очень это заметил, знаете, как по моим эмигрантам, эмигрантским родственницам и родственникам. Вот. В рамках эмигрантской церкви там сохранилась традиция очень сильно, особенно вот в той церкви, которую мы Карловацкой называли до недавнего времени. Вот. А для них было удивительно и где-то как шокирующе удивительно та разница между тем, как они себя привыкли чувствовать себя в храме и как они здесь увидели, когда им начали делать замечания, что они что-то делают не так,
свечку не так. Нельзя ставить и левой рукой,
вот,
что там
да,
еще нельзя.
Вот это все эти вещи, они все это. В этом отношении церковь стала больше похожа на старообрядческую, в которой однажды дама, с которой я туда зашел, меня как бороду этого человека пустили, все нормально, а ей сказали, в колпаке нельзя, потому что она капюшон набросила от этого самого всего.
Это, кстати, заметно.
Это, наверное, все-таки действительно связано с тем, что передача подобной информации, она в основном находилась в рамках устного жанра.
Шла откуда-то из глубинки. Это очень заметно. По священникам зарубежной церкви, которые к нам приходят на программы, в том числе и достаточно пожилые уже люди, которые живо помнят людей, которые уезжали еще из России, и они как раз лучшие носители традиции, хранители ее. Вот с ними, когда общаешься, понимаешь, что люди другой культуры, в том числе, в первую очередь, другой церковной культуры, и что дореволюционная церковная российская культура абсолютно на 100% не такая, как сейчас в храмах.
Это все-таки еще социальная вещь, потому что советская религиозность, она в основном была деревенской все-таки, потому что большинство советских верующих, даже горожан, они были выходцами из деревни в первом, втором, третьем поколении.
Узкий слой, да, такой интеллигенции православной, конечно, он был очень небольшим.
У нас время, к сожалению, подошло к концу программы. Спасибо вам большое. Мы надеемся разговор с Михаилом Дмитриевичем продолжить в наших следующих программах.
Я тоже надеюсь.
А Михаил Афанасьев, директор исторической библиотеки, Государственной публичной исторической библиотеки, был гостем программы «Светлый вечер». А наш совместный проект с музеем «Советский Союз Веры и Люди», директор Ксения Толоконникова.
Доброго вечера. Пожалуйста, не забывайте нам писать. Мы уже начали получать письма в адрес музея под спудом @yandex.ru и в адрес радиостанции Лёша.
info@radiovera.ru.
Спасибо, Михаил Дмитриевич, спасибо. Спасибо, Лёша. Всем доброго вечера.
До свидания, всего хорошего.
Светлый вечер. На радио «Вера».